послание к евреям, 6 глава, с 9 по 12 стихи. Итак, послание евреям, 6 глава, с 9 по 12 стихи. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Ибо неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, чтобы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Здесь автор послания евреям говорит о том, что Бог что-то прекрасное сделал. Бог произвел определенную работу над каждым человеком. И они получили спасение, они получили познание истины. Раньше в этой главе об этом как раз и говорится. И говорится, что есть надежда, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения. Оказывается, что не только просто необходимо получить спасение и сесть на лавочку и ждать пришествия Христа. Ну, в перерыве в этом ожидании работать, спать, есть. И так до того момента, когда увидим Бога. Ну, увидеть Бога можно двумя способами. Первый способ – просто умереть однажды, а второй способ – дождаться, когда Он придет сюда на землю и заберет церковь во мгновение ока. Понятно, да? Ну, вот так случилось, что большинство из живших в прошлом и сейчас, они в основном первым методом дожидаются встречи с Богом. То есть они однажды в определенный момент умирают, рано или поздно. Так вот, оказывается, что спасение необходимо держаться. И он говорит, апостол здесь, что мы надеемся, что вы в лучшем состоянии держитесь спасения. Спасение означает победу, означает славу, которую наследуют верные, те, которые верны Богу. Дальше пишется, что Бог неправеден, не неправеден точнее, Он справедливый Бог. Он не может отвернуться от своего народа, забыв их дело. Какое дело? Труд любви, которую они ему явили, послужив в прошлом и продолжая служить в настоящем его святым. Так 10 стих как раз и говорит, что вы оказали во имя его, послужив и служа святым. Так вот, дальнейшее, я забегаю вперед, дальнейший мой тезис как раз и будет заключаться в том, что не просто спасение, не просто принять благодать Божью и на этом остановиться, а служить Богу и людям вокруг. И через эти слова автор послания говорит, что старается поддержать их, поддержать вот этот прежний огонь служения. Желаем, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. Очень хочется, чтобы каждый из вас оказывал такую же ревность до конца, чтобы не усомниться ему в его надежде на вознаграждение, обещанное верным, обещанное стойким, обещанное тем, которые остались по-настоящему верными. Верными однажды, и они продолжили хранить свою верность Богу и служению. Очень интересно, пишется, что в 12 стихе, чтобы вы не обленились. Дело в том, что существует опасность. Существует опасность облениться. Лень – это, я даже не знаю, назвать ли это наивысший грех. Кто-то говорит, наивысший грех – это неверие. Кто-то говорит, это гордость. Да, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Лень. О лени очень много говорит Соломон, соответственно, в притчах. Иди посмотри на муравья, ты видишь, как он работает. И вот Не ленись, действуй, работай. Бог не сидит, Бог не ленится. Здесь говорится, что я переживаю, апостол говорит, чтобы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. На самом деле, вот так вот по благодати, как иногда мы говорим, так вот просто, в подарок, дадом, значит, безвозмездно, не дается спасение. О, нет, совершенно верно, оно дается, и оно есть, и Бог нам его дал. Но необходимо остаться верным, остаться, если хотите, вот в рамках этого спасения остаться, удержаться, быть стойким, быть верным и не облениться. Ленность, инертность сопутствует духовной незрелости. Как только ты не хочешь делать что-то прекрасное, как только тебя трудно поднять ради благого, это ленность, это лень. И сейчас каждый из нас может производить некоторую диагностику. Мы сюда приходим, чтобы происходила эта диагностика. Мы молим Господа, чтобы Дух Святой производил сейчас, в этот момент, в церкви определенную работу и напомнил нам, где мы ленимся, где бы, быть может, мы ослабели, где, быть может, мы отстали, оставили, забыли. И сейчас необходимо это производить, если можно назвать анализ определенный. И дальше здесь, конечно же, вот ключевое слово, которое мы здесь находим в 11 стихе, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. Ну, слово «ревность», оно знакомо для нас, и несколько из значений. Конечно же, первое значение, которое больше всего нам известно, это мучительное сомнение в чьей-либо верности, любви, преданности, подозрение в неверности, да, зависть к успеху другого, нежелание делиться что-либо с кем-либо. И вот то следующее значение, которое в нашем обиходе, оно как-то вот устарело уже, меньше мы находим именно слово «ревность» вот в этом значении, когда мы говорим или употребляем сами. Это устаревшее слово, которое означает «усердие» или «рвение». «Усердие» или «рвение». И здесь пишется, что желаем, чтобы каждый из вас, вот для совершенной уверенности в надежде, чтобы уж наверняка четко быть уверенным, что все прекрасно, вы пройдете эту жизнь. И то спасение, которое вы получили однажды бесплатно, Богом данную благодать, вы сохраните. Вы пройдете этот путь и останетесь усердными, имеющие ревность до конца. А конец, как мы уже вначале сказали, у каждого свое время. Я по-настоящему хочу иметь отношение с Ним. Ревность или усердие быть с Богом. Быть с Богом. Бог мне не безразличен. Мне Он нужен. Я без Бога не могу. Я ощущаю свою необходимость в присутствии Бога. Это я себе говорю. Это я не говорю, а чьи-то слова. Бог, Он для меня недалекий. Он рядом, Он близок ко мне. Он действительно близок ко мне, я Его ощущаю. Или, по крайней мере, я в каждый день, я хочу чувствовать, ощущать Его присутствие. Может быть, я говорю что-то непонятное, но мне важно Его Слово, мне важна Его воля, мне важно то, что Он хочет. А как мы знаем то, что Он хочет? Как мы узнаем то, что хочет Бог? Да, кто-то сказал из Библии, кто-то сказал во время молитвы. Мы узнаем из Слова Его то, что Он хочет от нас. То, что Он хочет от меня сегодня, я это вижу. И этот текст тоже говорит, Бог хочет, чтобы я не обленился, не просто так вот влачил свое христианское существование по этой жизни, зная, что все у меня прекрасно, а чтобы я был настоящим, чтобы я сохранил до конца. Я хочу быть участником Его дела здесь на земле. У Бога есть какое-то дело. Есть ли, братья и сестры, здесь на земле касающееся, не касающееся Марса, не касающееся той громадной планеты, далеко-далеко в космосе, а касающееся Земли и касающееся вот этих 7 плюс миллиардов людей, живущих сейчас на Земле. Как вы думаете, у Бога есть до них интерес? К ним интерес? Есть дело до этой земли? Да, конечно же, есть. Самый большой интерес — это эта земля. Мы не знаем, может быть, кто-то из сидящих здесь скажет: а знаешь, я верю все-таки, что на этой планете Антарес там живут люди. Вот. Хорошо, если ты веришь. Вот. Ну, я почему-то не верю в это, я не вижу в этом, тем более это не планета, это звезда, там все сгорит, жить там нельзя. Вот. А я вижу, что Библия или Слово Бога, оно говорит о том, что Бог смотрит на эту землю. Написано, что очи Господа обращены на землю, обращены на тех, особенно на земле, которые следуют за Ним. Я немножко перефразирую текст. Бог смотрит на эту землю. Написано: земля подножие ног моих. Вы можете представить, да? Подножие ног, земля. Конечно, в космосе земля как крупинка, как песчинка по сравнению со всем космосом и со всеми галактиками. Вы видели эти научные различные сравнения, и мы это знаем точно. Бог обращен, Бог обращает свое внимание на землю. У Него есть какое-то дело. Я хочу быть участником этого дела. Я не хочу пройти мимо. Я не хочу сказать: Господи, мне безразлично то, что Ты задумал. Вот Ты мне дал спасение. Вот Ты меня освободил от греха. Вот Ты меня каждый день благословляешь, каждый год. Спасибо Тебе. Господи, продолжай это делать. Я вижу, что Бог говорит: не ленись, участвуй в том деле, которое я произвожу здесь на земле. Миссия Бога. В чем она заключается? Библия говорит: не хочу смерти грешнику, говорит Господь. Это Его миссия. Когда Бог на первом месте, тогда ты по-настоящему веришь в Него, и у тебя есть отношения с Ним. Бог на первом. Тогда тебе не безразлично Его слово, Его принципы, Его миссия, Его дело. Когда Он на первом, когда Он основной, тогда тебе не безразлично то, что Он говорит и что от тебя Он ожидает. Ты не можешь остаться в стороне. И здесь проявляется вот это вот усердие, вот это рвение, или мы говорим ревность, ревность в отношениях, усердие в поддержании отношений. Это необходимо. И Бог это очень высоко ценит. Он хочет, чтобы мы до конца прошли. Бог хочет, чтобы мы остались верными, стойкими, усердными до конца. Не начало спасает, а конец. Второй момент я хотел бы отметить. Вот как проявляется наше рвение? А знаете что? А это посещение собраний. Это посещение церкви. В этом же послании к евреям написано: не оставляйте собраний ваших, как у некоторых есть обычай. Однажды, в первом столетии, только-только христианство зародилось. И ты смотри, у кого-то уже начало быть обычаем не посещать собрания. На обычай, то есть традиция, которую ты регулярно соблюдаешь. Определенный обычай. Обычай чистить зубы по утрам, каждый день. Кто-то по вечерам чистит, кому-то и то, и другое сложно. Тоже обычай. Вот обычай, то, что ты постоянно делаешь, обычно делаешь, да? Постоянно. И мы видим, что в первой церкви уже такой обычай был. Не оставляйте собрание ваше, как у некоторых есть обычаи. У некоторых есть обычаи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот эти десять у них обычаи. Да, у нас есть эти десять человек. Я немножко утрирую. Но у нас есть те десять, у которых обычай не приходить в церковь. По разным причинам. Я говорю с одним из наших верующих, не буду называть его имя. Я говорю, почему ты не приходишь? Ты по праздникам только появляешься. Ты считаешься, ты в списке, там ты написан, да. Мы с днем рождения тебя поздравляем заочно. Я это не понимаю, братья и сестры. Я не понимаю этого. Для меня, как для христианина, вот, может быть, я уже отсталый, может быть, я уже древнегреческий, может быть, я отстойный какой-то, я не знаю. Но для меня, как христианина, не только как для служителя церкви, для меня, как христианина, вот, я честно вам скажу, о, остальное как будто нечестно, да? Да, спасибо, Аня. Откровенно, для меня лакмусовая бумажка, индикатор духовного роста, если человек приходит сюда. Если человек преодолевает земное притяжение, грех и многое другое, и приходит сюда. Понимаете как? Находит возможность прийти сюда, высвободить это время, не идти в Мегу, не идти в Ашаны, не идти на закупки, не идти на развлекательное, не вести свою неверующую семью куда-нибудь, а приходит сюда на эти хотя бы два часа. Ну, два преодолеет или час, кому как добраться уже. Если хотя бы это, хотя бы небольшое он делает, это уже для меня говорит о том, что есть жизнь в этом человеке. Есть настоящая жизнь, а не призрачно, а не фейковая какая-то. И поэтому, вот, знаете, мы можем говорить, проявлять ревность, быть ревностным, не лениться. Но давайте вот посмотрим что-то более реальное. У кого-то был обычай не посещать церковь. Пусть у тебя будет обычай быть всегда здесь. Евдокия Ефимовна, я снимаю шляпу перед ней. Понимаете, ей трудно, ей нелегко. За 80. Она старается, Константин ее привозит. Это прекрасно. Мы многим говорим, тем, которым сложно, напишите, скажите, у нас примерно, в нашей церкви примерно 10 машин. Мы можем вас привозить. Даже если вы сломали руку или ногу, даже если вы молодой или постарше, мы сможем вас привезти сюда. Это не должно быть причиной того, что ты сюда не придешь. По карточке передадим тебе 1000 рублей, тебя такси туда-обратно отвезет. Мне проще отдать 1000, чтобы человек пришел, нежели он останется дома, сидеть, не понять, что делать. А, я могу дома, а там в интернете есть проповедь, а коломийцев, а те, другие, пятые, десятые. К сожалению, общение не заменишь интернетом. Это как лизать мед через стекло. Сладко не будет, залежись хоть сколько. Не заменишь причастие через интернет. Не пропустишь вино и хлеб через интернет. Кайнония, настоящее общение, не сделаешь это. Не почувствуешь плечо брата, сестры, которая обнимает тебя, когда тебе трудно, когда ты говоришь ему о чем-то через интернет. Этого нельзя сделать. А проповедь прекрасную, лучше, чем Токарчук сказал, это можно через интернет послушать. Следующий момент, о котором я бы хотел сказать. Делиться своей верой. Делиться своей верой. Это самый сложный момент. Тяжело, нелегко. Как делиться? Плюрализм мнений, многого всего у нас в стране. Любая религия по конституции приемлема, любые. Верь во что хочешь, можешь ни во что не верить, тоже веришь. Атеисты тоже по-своему верят в то, чего сами не знают. И тем не менее, говорится о том, что усердие делиться своей верой, благовествовать. Мне очень нравится это слово. Прямой перевод греческого слова «Евангелие». Благая весть. Благовествовать. Передать другим весть о Боге. Мы сейчас слышали вот последние слова в проповеди Сергея. Другим говорить. Нести Евангелие. Мы иногда ободряем друг друга. И здесь, в нашей церкви, делать это по-разному. И действительно, Бог вне формате. Мы думаем иногда, что Бог только вот так вот действует, или вот так вот. Нет, Бог действует многократно, многообразно, так и пишется в Библии. Многообразно, по-разному. И так, когда мы не думаем Бог, как мы не представляем Бог, все равно действует. Говорим, если вам удобней, если вам легче сказать людям о Боге, подарив им что-то, у нас всегда есть что-то подарить. У нас всегда есть, мы на Пасху, помните эти вот Библии. Возможно, однажды у вас будут какие-то истории. Возможно, к тому, кому вы подарили, у вас будет продолжаться взаимосвязь с этим человеком. Потом однажды скажите. Давайте мы однажды одно воскресенье первого месяца посвятим тому, что каждый расскажет, у кого что было. Пусть это небольшой будет, но это ободрит. Мы, некоторые сестры, очень приятно, сделали вот эту Библию в такой прекрасной, удобной, красивой, современной, а-ля икеевской обертке. И написали здесь: «Поздравляем с вашей первой Библией». На выходе они есть. Если кто-то в голове сейчас у кого-то вспомнили вы соседа, подругу, коллегу, у кого была какая-то уже взаимосвязь, построение отношений с этим человеком, и вы думаете, неплохо было бы оставить ему слово. Слово действует. Подарите ему эту Библию, вы сможете взять в конце зала. Делиться своей верой, благовествовать. Мы знаем этот известный случай, когда человек Гейнер по имени, он раздавал христианские трактаты 40 лет, можно сказать, на Сиднейском Арбате. Прогулочная зона, когда приезжали туда с разных стран, люди прогуливались в этом знаменитом австралийском городе, а он положил в сердце своем каждый день 10 давать Евангелие. Просто. Просто подходить, давать трактат, иногда спросить, если вы... Спрашивал он, если вы вдруг... Жизнь ваша прекратится, где вы будете? Человек задумывался, может, что-то ему отвечал. И он давал Евангелие. История гласит о том, что он заболел. Болел. Он был уже в возрасте. И те дни, когда он болел, он не благовествовал. 3 болел, не выходил, потом он наверстывал это. Соответственно, в следующий день после 3 он давал не 10, а 40, потому что те дни были пропущены. Многие люди уверовали вследствие этого, вследствие простого, но понимаете, как ревностного, с усердием. Вот положил в сердце своем перед Богом, я буду это делать ради спасения других людей, потому что Бог не желает гибели грешному человеку, нечестивому, но желает, чтобы он пришел к познанию истины. За 40 лет примерно около 150 тысяч. И что интересно, знаете, самое поражает в этой истории, что он никогда за 40 лет не видел и не слышал о результате своей деятельности. Он не видел этих плодов. Только под конец жизни однажды один человек нашел его, потому что уже в разных странах люди начали говорить, что я однажды был в Сиднее, там по такой-то причине, и вдруг ко мне подошел человек. Однажды я... И вдруг ко мне. И эти истории стали по всему миру собираться. И один человек поехал туда и специально нашел этого Гейнера. И сказал ему: ты знаешь, что тысячи людей вокруг, по всему миру, знают Бога личного, как личного спасителя благодаря тебе. А он говорит: а я не знал об этом ничего. Знаете, вот иногда мы прагматически, мы действительно мыслим, современная особенность христиане. Вот есть действие и есть результат. Нет результата, значит, действие нехорошее. В Божьей математике или в Божьей экономике, к счастью, не так. Результат всегда будет. Бог работает. Вы оставили слово, Бог работает. Я слышал историю, когда молодой человек наводил порядок в своей библиотеке и достал книжку. А в ней была закладка или флаер приглашение в церковь. И он пришел в церковь. Однажды ему дали, вложили туда, он поставил на полку, и оно 3 стояло. Но пришел момент X, Понимаете как? И он пришел и обратился к Богу и стал в церкви. Историю, которую мы получили недавно из Екатеринбурга, пастор Андрей Иванов говорит, пришел в церковь молодой человек, зовут Вася. И он говорит, дайте мне Библию. Молодежь говорит, какую Библию ему? Он бомж, слоняется где-то по городу и вообще читать-то не умеет. Ну, пастор посмотрел, иногда молодежь тоже реактивна, бывает не по рассуждению, ключевое слово «иногда». И тем не менее, пастор подарил ему Библию, благословил его, помолился за этого Василия. Недавно было. Через 3 недели Василий приходит, говорит, пастор, я могу вам наизусть прочитать с 1 по 150 псалом и наоборот. Либо туда, либо сюда. Я хочу прийти к Богу, я хочу покаяться, я хочу креститься. История не закончилась. Через неделю он приходит и говорит, пастор, дайте мне еще Библию. Тот говорит, подожди, так а где та, которую мы несколько месяцев тебе назад дали? Как обычно, я ночевал в подъезде. И вдруг мой сон пронзил шум какой-то. И какой-то мужик подошел ко мне, эй, пацан, вставай! Вставай, тебе дело есть. Пойдем, поможешь жену убить. Я христианин, отвечает Василий. Я не могу и не хочу убивать. Вставай, пойдем, необходимо это сделать. Тебе всего лишь нужно подойти, звонок нажать, она увидит, что другой человек, а остальное я сам все сделаю. Подождите, дядечка, я не буду этого делать. Я сейчас хочу прочитать слово. Отставь свою книгу, зачем она тебе нужна? Пойдем, дело сделаем, потом читай, что хочешь. Нет, я прочитаю. И начал читать Евангелие от Матфея, 5 главу, 1-12 стихов. Знаменитая Нагорная проповедь, блаженны. И когда он закончил читать, этот мужик говорит, сел, успокоился, обмяк, и задают вопрос, что ж мне делать? Василий ему говорит, знаешь, давай помолимся. И помолился с ним как мог. Понимаете как? Вот первый раз пришел и помолился с ним как мог. И потом он обнял его, говорит, а можно Библию? Тот говорит, конечно можно. И дал ему. И потом говорит, знаешь что, ты сейчас спас 2 жизни. Я хотел убить жену и потом себя. А теперь я пойду и примирюсь со своей женой. Я звонил этому пастору на прошлой неделе, Андрею из Екатеринбурга. Это настоящая история. Слово действует, братья и сестры, если мы проявляем ревность по служению. Я вижу, что есть 3, если хотите, стадии или 3 уровня духовного роста. Первое, это, конечно же, обращение, это покаяние. Это обращение к Богу, когда мы приходим к Нему. Второе – это призвание. И третье – это служение. Когда человек находит свое место в теле Божьем, в деле Божьем, в деле Божьем. И это очень хорошо. И это прекрасно. И Бог дает обещание, что Он будет с нами. Он будет до конца. Мне нравится время от времени читать цитаты известного человека, который отдал всю свою жизнь ради служения ближним, который видел в каждом человеке Христа и поэтому шел и помогал ему. Это мать Тереза. Плод тишины есть молитва, плод молитвы – вера, плод веры – любовь, плод любви – служение, а плод служения – мир. Если вы хотите быть счастливой семьей, если вы хотите быть святой семьей, отдайте свои сердца любви. Бог не создавал нищеты, ее создали мы. Перед лицом Бога мы все нищи, мы не можем делать великих дел, только малые с великой любовью. Я верю в малые дела, именно в них наша сила. Не позволяйте себе огорчаться неудачей, если ты сделал все, что мог. В этом секрет добра. Вначале оно слабо, но всемогущее в конце. Зло напротив, всемогущее в начале, но ослабевает со временем. Я думаю, что вот эта ревность, это оно необходимо. Необходимо устоять до конца, остаться верным в любых обстоятельствах и быть в вере, верным в небольшом. И Христос говорит, что поставит над большим. Ну вот хотя бы что-то сказать: «Господи, я готов. Я готов быть. Я готов по-настоящему действовать». И Бог поможет. И мы, пусть это будет что-то небольшое, еще раз говорю, простое. Вот мы говорили о том, что просто вот я сделаю обычаем быть всегда в церкви, чего бы это мне ни стоило. Буду помогать в воскресной школе. Или участвовать в проведении лагеря летом. Или еще что-то. Мы в прошлое воскресенье с некоторыми сестрами говорили о том, что случается такое в наших церквях, какой-то вот... стереотипное мышление, что те, которым за 60 там, или больше, вот для них только одно служение – молитва. А на самом деле они имеют опыт. А на самом деле есть молодое поколение, и Библия даже говорит, Новый Завет, что вы должны наставить, вы должны помочь. И вот, на мой взгляд, что служение, оно многообразно. И Бог дать может мудрость нам, если мы будем проявлять это рвение, и найти свое место. Покаяние, после этого идет призвание, и затем служение. Еще одна цитата той же матери Терезы. «Распространяйте любовь везде, где бы вы ни находились. Прежде всего, в собственном доме. Дарите любовь всем своим детям, жене, мужу, соседям. Пусть гости, побывавшие у вас, уходят счастливыми и радостными. Будьте живым воплощением Божьей доброты». Пусть ваше лицо, глаза, улыбка излучают свет, а приветствия будут теплыми и искренними. Успех любви не в ее результатах, а в самом процессе. Я бы хотела, чтобы вы заинтересовались своими соседями. Вы знаете своих соседей? Все мы карандаши в руках Господа. Я маленький карандаш в руках Божий, который пишет послание любви этому миру. Не ждите лидеров, действуйте сами. Без комментариев просто. Это действительно важные слова, и они евангельски выверенные, потому что Бог так делает. Бог продолжает свое служение, Бог любит людей, и Бог действует через церковь, а вы часть церкви. Да поможет нам Господь найти свое место здесь, в церкви, и в обществе, которое вокруг нас. Они нуждаются в Евангелии, они нуждаются в Слове, они нуждаются в Боге, который изменяет сердца. И я по-настоящему патриот этой страны, потому что я хочу, чтобы измененные сердца, их больше было, появлялось. Я не патриот, вешая российский флаг на свою машину или на свою квартиру. Но я делаю все возможное, чтобы вот это слово донеслось до людей, моих соотечественников. Я в этом вижу призвание Божье. Аминь.